Элла де Шельф, нейрооккультизм, инструкция по сборке реальности. Глава 1. Предисловие от автора, архитектура невидимого. Я пишу эти строки, не при свете черных свечей, и не на пергаменте из кожи угря, как могли бы ожидать те, кто судит о мире, по обложкам бульварных романов. Мой рабочий стол залит холодным светом светодиодной лампы с температурой в 4200 кельвинов. Слева — закрытый ноутбук с открытым терминалом Python. Справа — стопка лабораторных журналов за последние 5 лет. А прямо передо мной лежит прабабушкин гребень из пожелтевшей слоновой кости. Этот диссонанс предметов определяет всю мою жизнь. Меня зовут Элла де Шельф, и я — потомственная ворожея, которая верит в законы термодинамики. Для большинства людей это оксюморон. В общественном сознании эзотерика и наука разделены непреодолимой пропастью, заполненной кипящей смолой догматизма с обеих сторон. С одной стороны баррикад стоят люди в белых халатах, для которых любое упоминание энергетики или биополя является триггером, вызывающим немедленный диагноз псевдонаука. Они требуют двойного слепого плацебо, контролируемого исследования, даже для того, чтобы поверить, что чашка горячего чая согревает руки. С другой стороны, выстроились ряды продавцов просветления, предлагающих открыть третий глаз за 3 платежа по 9999 рублей. Очистить карму дистанционно и активировать квантовый поток изобилия через покупку их авторского курса. Между этими двумя крайностями мечется огромный пласт думающих, образованных, скептически настроенных людей. Людей, которые чувствуют, что мир устроен сложнее, чем описано в школьном учебнике физики, но чей интеллектуальный иммунитет мгновенно отторгает любую информацию, приправленную словами «тайное знание», «древний ритуал» и «вибрации». Эта книга написана именно для них. И отчасти для меня самой 20 лет назад. Мой путь к синтезу начался не с озарения, а с глубокого, почти экзистенциального конфликта. Я родилась в маленьком деревянном доме на окраине Костромы, где русская печь занимала треть жилой площади, а запах сушеных трав был таким же естественным фоном, как сейчас для городских детей запах хлорки в бассейне. Моя бабушка, Аграфена Никитична, была женщиной суровой, немногословной и абсолютно лишенной театральности. Она никогда не наряжалась в цветастые шали, не била в бубны и не закатывала глаза, общаясь с духами предков. Для соседей она была просто знахаркой. Если у кого-то прихватывало поясницу так, что человек не мог разогнуться, он шел не в районную поликлинику, где очередь растягивалась на неделю, а к бабушке Грани. Я помню случаи, когда мне было 8 лет. Местный тракторист, дядя Миша, сорвал спину, поднимая бревна. Он лежал на лавке бледно-зеленый, покрытый липким потом, и тихо выл сквозь стиснутые зубы. Бабушка не читала заклинаний из пыльных гримуаров. Она принесла из сеней крынку с густым козьим молоком, добавила туда ложку темного гречишного меда и щепоть какой-то сероватой муки. Пока она медленно помешивала смесь серебряной ложкой, обычной столовой ложкой царских времен, тяжелой и потемневшей, она смотрела не на молоко, а на лицо дяди Миши. Ее взгляд становился расфокусированным, словно она считывала информацию поверх его кожи. Затем она начала месить эту кашицу руками прямо в глиняной миске. Тракторист рассказывал потом, что сначала почувствовал ледяной холод, исходящий от ее пальцев, хотя в избе было жарко натоплено. Холод сменился глубоким, проникающим под самые ребра теплом. Через 10 минут бабушка нанесла эту смесь ему на поясницу, туго перетянула льняным рушником и велела лежать неподвижно до утра. Утром дядя Миша встал своими ногами, хотя накануне мы думали вызывать санавиацию. Став постарше, я потребовала объяснений. Что это было? Магия? Общение с лесными духами? Бабушка отложила вязание, посмотрела на меня своим тяжелым, пронизывающим взглядом и сказала фразу, которую я осознала лишь спустя десятилетия обучения в медицинском университете.